к этой части нашего курса, то есть изучение мусара и практическая работа над собой по этой системе. И я приготовил в свободном переводе вам введение по той книге, которую мы пробовали учить. Книга Рав Шлёма Вольбе «Захар Цадик Вакадош Левраха», один из величайших мыслителей 20 века, один из продолжателей, величайших продолжателей, значит, мусара. И он пишет в своем введении к этим, значит, урокам практическим, и что изучение сути путей самосовершенствования и реальная практика, они требуют введения. Говорит Рав Вольбе, система самореализации и совершенствования основана на глубоком знании внутреннего духовного мира человека. Глубокое изучение мусара приводит к совершенному исполнению черт характера наперекор всем трудностям и помехам в работе мусара. В каждом из нас кроется совершенный внутренний мир. Он ждет, чтобы мы открыли его в себе и из потенциального состояния реализовали себя в действительности. Пора знакомиться с собой. Исходя из этого вступления, я предложил назвать так этот курс. То есть вы же, конечно, понимаете, что речь идет не о знакомстве. Или, скажем, не только ограничится знакомством. Продолжает Рав Вольбе. Пора стать таким, каким меня задумал Творец. Ведь когда Бог меня создал, Он меня создал недостроенным, недореализованным. И все, что я должен реализовать, находится во мне. Работа мусара, продолжает Рав Вольбе, оставить отрицательные качества характера или поставить их служить добру и вести себя положительными качествами характера. Реализовать себя по тому эталону, по тому замыслу, по тому содержанию, в котором мы и были созданы, и для чего мы были созданы. Изучение мусара открывает пути избегать ошибок в поединке с отрицательным началом, учит правильным шагам, достигнут желанного совершенства. Порядок изучения практических упражнений по работе по определенным качествам характера не обязателен, как нас учит Рав Вольбе. И тогда порядок, который я предложил, это я выбрал. И если вы видели заголовки или подзаголовки, то поскольку мы пытаемся научиться построить себя, я предложил начать с темы хесед. Потому что Творец проявил свою волю в этом мире как создание, как Творец этого мира. А мы созданы по образу и подобию Творца. Одну минутку. Нет никакого образа и подобия Бога. Понятно, что речь идет не о буквальном понимании вещей. Речь идет о функциональном подобии. Как мы только что упомянули, Творец проявил свою волю как Творец и дал человеку возможность творить мир. Конечно, не волей, как Творец творит. И все-таки это и есть хесед, который строит мир. Улам хесед и бане. И начало работы над собой, мне кажется, что тоже естественно начать с этой темы. У нас есть внутри сила создавать миры. Конечно, у нас есть свобода выбора, и поэтому есть сила обратная, которая разрушает мир. Но это только для полноты картины. Мы учим всем путям, все пути самосовершенствования истории. Это наш личный учебник духовной психологии, духовной гимнастики, как Рав Левитан удачно однажды назвал это. В Торе есть стих, открой, открывая свою руку ему. Несколько раз, я сразу говорю с устной Торы, несколько раз обязан еврей творить помощь. Если человек стесняется принять помощь, тогда дай ему это в долг. Конечно, без процентов. И тоже здесь повторяется, одолжи, одалживая. Только несколько раз, и все равно нужно, даже если несколько раз помог, нужно продолжать помогать. В какой мере помогать? Чтобы вернуть его на тот уровень, который он потерял. Нету обязанности обогащать человека, делать его более достоятельным, чем он был, когда он потерял то, что у него было. И в конце написано «Ашер ихсар ло». Помогай ему в такой мере, в которой ему он ощущает недостаток. Нужно теперь предварить определение хеседа, и чтобы не было ошибки. Мы больше знакомы с цдакой. Цдака – это подаяние нуждающемуся, когда он стоит с протянутой рукой. Это даже ближе к приличному поведению еврея. Это этика. Хесед. Это бескорыстное, безвозмездная доброта и помощь. Даже без ожидания услышать спасибо. Это тоже вытекает из этого функционального подобия Творцу. Творец – самообеспечивающая система. У него нет потребностей, потому что в нем нет никакой недостаточности. И поэтому то, что он решил создать нас, да еще дав такую возвышенную миссию, выбрав человека быть целью в творении, это было только по любви. Ему ничего от нас не нужно. Ему вообще ничего не нужно. И вот с этим определением Хесета мы будем с вами работать. Позвольте, с вашего позволения, пользоваться словом хесед в том определении, которое мы сейчас привели. Итак, я повторю. Безвозмездная, бескорыстная доброта, помощь, порождаемая чистой любовью. Без ожидания даже услышать спасибо. Что значит «Ашер ихсар ло»? Помогай ему в том, что ему не хватает. Приходит устная Тора и говорит, не торопитесь падать со стульев, «Ашер ихсар ло» – то, что ему не хватает, а «Афилусус лирхковбо алав веэвет ларуц лифанав». Если наш знатный человек привык ездить на личной лошади, и чтобы перед его величеством бежал бы гонец и объявлял или символизировал его значимость. Ну, на нашем языке, да, американский лимузин с голубой каемочкой и сопровождением там, ну, даже не трех мотоциклистов, а один мотоциклист. Понятно, что обанкротившийся богач не будет просить Ольдсмобиль. Но мы должны выяснить и понять, что ему, если ему этого не хватает, и если бы был бы теоретически какой-то богач, у которого были бы возможности вернуть его на его состояние, Тора говорит, что надо дать ему то, что ему не хватает. А при обычном взгляде это совершенно естественно. Это звучит у нас, воспринимается как наглость. Только нужно говорить. Понятно, речь не идет о том, что это за счет, не дай бог, как есть тут гмах, значит, бескорыстная, беспроцентная и, значит, добровольная помощь больным или вдовам, сиротам и так далее. Но если теоретически предположить, что все получили свое, и есть кто-то, кто может дать этому богачу, надо выяснить, что ему не хватает. И если выясним, что ему не хватает шофера и машины, ему надо дать то, что ему не хватает. По его критерию, а не по нашему. Таким образом, начало учебы, как себя построить по образу Творца и приобрести качество характера, хесед, нужно научиться увидеть, что не хватает ближнему. А по поводу этого обанкротившегося богача, когда был кризис в компьютерном мире, лет 20 назад, я думаю, братья Райхманы в Торонто создали фонд для прогоревших бизнесменов. Фонд беспроцентных суд, включавший несколько десятков тысяч долларов каждому, в зависимости от его положения, чтобы поставить его на ноги. Можно поискать ему заказчиков. Можно взять, имея доброе имя, порекомендовать этому обанкротившемуся бизнесмену, когда он просит какую-то беспроцентную суду, а нужно рекомендации. Я не говорю о гарантах. С гарантами это отдельное дело. Человек может быть гарантом только тогда, когда он знает, что эту сумму, за которую он гарант, он может ее вернуть. А иначе это нельзя. Здесь нет дружбы, здесь нет родственных отношений. Тора требует вести себя по воле Бога. Но это отдельная тема. Так можно порекомендовать, что я гарантирую, что этот человек прямой, праведный и вернет, как только встанет на ноги, и тогда тот адрес, который дает деньги, возьмет все это в расчет. Вот это и есть наш взгляд. Мы отключаем мою субъективную оценку, что это люксус, что это излишество, можно и так. А он и так, он потерял свою виллу, он живет в снятой квартире. Да, у него нет машины, пусть ездит на поезде, на автобусе, ничего страшного. Смотри, сколько так же. Неправильный подход такой. И как принято слегка Баруха Додану, как принято у Рава Вольбе Зацаль, практическое задание. Взять и два раза в день попытаться оценить и выяснить, что не хватает ближнему. Мы, конечно, засучим рукава, с пылом начинающего нелегкий путь, и вдруг мы откроем, что мы ничего не видим. Когда кто-то нам что-то рассказывает, мы, конечно, отзывчивы и помогаем и так далее. А самому увидеть, что не хватает ближнему, не получается. В чем причина? Надо набраться мужества, что мы все видим через призму моего «я». Те, кто еще не работали над собой. В мире вне Торы я на первом месте. И привык человек, и он знает свои недостатки. Не сдаемся. Анализируем прожитый день. Эти два раза, когда пытались. И тогда на следующий день, на следующий, так сказать, может быть, неделю. Может быть, две недели это возьмет. Я вдруг начну различать все больше и больше, что не хватает ближним. Но есть одно но. Выясняется, что я открываю то, что не хватает мне в них. Снова мое «я» заслоняет ближнего и дает мне зеркальное отражение. А ведь это значительно снижает задачу. Потому что есть много людей, у которых есть и нет твои проблемы, а ты видишь только свои проблемы. Таким образом, говорит Рав Ольбе, может быть, это возьмет даже несколько месяцев. И не начать работать над другими качествами характера. Потому что мы продолжим заниматься и, может быть, добавим материал. Но взять и довести до продвижения в этой точке. Это как фундамент. Тоже была причина, почему я это выбрал к началу нашего курса. На этом строится фундамент совершенного человека. На этом строится наш мир. Улам хэсэд ибанэ. Сказано, что когда евреи в Египте закричали к Богу, он услышал, увидел, познал, и начинается избавление. А что, до этого они не стонали под плетками надсмотрщиков? Да, но они стонали и жаловались своей судьбе, тяжелой и горькой. А когда они вдруг преодолели субъективное восприятие действительности и поняли, что это испытание Творца, и взопили к Творцу, что они не могут ему служить в таком состоянии, в таком положении, в таких условиях. Тогда Бог обратился к ним с приветливым выражением лица. Слыха. Снова мы понимаем, что нет никакого лица. Слыха. Нет никакого лица у Бога. То есть Творец создал мир и его осуществляет. От Творца каждому из нас и каждому элементу творения приходит все, что ему необходимо. Когда мы своим поведением нарушаем эту связь, это называется сокрытие лица. Когда мы восстанавливаем эту связь, это называется открытие лица. Я это назвал еврейской улыбкой. все, что Тора нам рассказывает о духовных корнях духовного мира и формы проявления воли Бога в этом мире, оно раскрывает, что все, что сказано о том, как Творец проявляется в мир, находится и в нас. Еще дополнительный штрих для этой картины – подобие Творцу. У нас есть секрет еврейской улыбки. Если мы учимся видеть, что не хватает ближнему, а этому ближнему не хватает то, что ему мешает принять то, что Бог ему приготовил. У Бога нет недостатка ни в чем. И все, что каждому из нас необходимо, Он приготовил. И каждое утро мы говорим, благословляем его за то, что тот день, который мы получили, все шаги Он приготовил нам. Только Он оговорил, что надо удостоиться этого принятия. И тогда приходит еще одно требование. Увидеть ближнего, что ему необходимо, и отнестись к нему с приветливым выражением лица. И что произойдет, когда мы видим ближнего без расчетов, без взвешивания, стоит с ним знакомиться и помогать ему или нет, вообще интересоваться им или нет и так далее. Наше понимание ближнего, наше желание узнать, что ему не хватает, соединяется с волей Творца. И через наше безразличие, через нашу улыбку, взгляд без эгоизма, без расчетов, воздействует это на человека. Наш разум соединяется с разумом Творца, мы получаем мудрость дать ему тот совет, который необходимо, без этого это бы не было. Нам может мешать в этот данный момент какая-то обида от этого человека, какая-то злопамятность, какая-то несправедливость. И все истина. И тогда мы ветвь от корня, это улыбка Творца, идущая через нас, преодолеет это, и наше тело получает второе дыхание. Вот как маленькие действия, движения нашей души, нашего разума, нашей мысли меняют действительность, влияют на действительность. Бейт Шамай и добавляет практический совет. Приветствую всех! Опереди их приветливым лицом, выражением лица. Любого человека. Он создан Творцом, ему положено первичная, ничем не обусловленная приветливость. Я не говорю о известных негодяев и злодеев, это отдельная статья. Человек, которого мы не знаем. И мудрецы развили эту идею Бейт Шамай, что надо постараться опередить шалом каждому человеку. Рав Ротштейн, один из величайших, так сказать, основателей мусара, ученик Саба Микель. Когда он приехал первый раз в Ешиву Кель, молодой парень, никого не знает. Стоит в голе. И вдруг открывается дверь Бейта Мидраша. Выходит уже, значит, взрослый, женатый аврех. И увидев его, сказал: «Шалом алейхем!» С невероятной теплотой. «Как прекрасно, что ты приехал! Ты, конечно, устал из дороги. Идем в столовую, мы тебе что-то организуем». Рав Ротштейн не знал этого человека и подумал, что он ошибся. Когда они возвратились со столовой, открылось еще, значит, кто-то вышел еще, и увидев его, тоже с той же сердечностью принял. Потом, когда он начал учиться в Вишиват Кель, он понял, что так приветствуют здесь каждого человека. Это просто форма поведения, это его жизненное, так сказать, естество каждого. Вот так принимать гостей. И, значит, говорит Рав Ольга, взять на себя трем людям опередить шалом. Опередили. Сначала было тяжело. И непривычно. Даже соседу сказать шалом алейхем и спросить ма нишма? Неловко. Даже стыдно. Да еще первому. Есть здесь проблема женщине говорить мужчине шалом в наше время. Но это отдельная тема. Начинаем анализировать наши дни. Мы получили домашнее задание. И вдруг мы выяснили. Да, мы трем людям опередили, сказали шалом. И поинтересовались, насколько было возможно. Что было совсем непривычно и нелегко. Но мы сказали три шалома идентичных. А нету идентичных людей. Значит, мы не выполнили домашнее задание. Мы не выполнили задание. Мы не увидели этих трех людей. Что им не хватает, кто они, что они отличны. И поэтому наш шалом алейхем, наша сердечность, наше, так сказать, внимание, оно не было индивидуальным. Мы не выдержали экзамен. Сказать маленькому соседу, «Эза кипа яфа, кипа хадаша?» А это в начале учебного года. И маленький принц засияет. Как ему не хватало этого внимания сейчас? И обратили на его новую кипу. Что нам стоило сказать эту фразу? «Эзу кипа яфа». Какая красивая кипа у тебя. Сегодня утром в лифте ни о ком не будет сказано. Мама соседей, соседки ушла. И муж, мы вместе в лифте встретились. И я ему рассказал, что моя жена безуспешно пытается позвонить по телефону. Его жене утешат, они... Из-за короны только по телефону можно утешить. И он мне рассказал, да, когда до короны было, приходили волны утешающих. И когда приходит следующая волна, то те, кто сидят, понимают намек, освобождают место. И так меняется эта цепочка. А по телефону не чувствуют, что они забирают время и что нельзя подозвить и так далее. И я чувствовал, насколько это было важно ему. Услышать, и он перед своей жене. Каждому извиняюсь, каждому человеку не хватает улыбки. И шоферу сказать спасибо. Иногда я вижу особое мастерство и усилия, чтобы автобус доехал вовремя. И инициатива увидеть, что там есть пробки, и там объехать или так далее. Я говорю, что блестящее вождение. И я добавляю, что смотри, я обладаю, так сказать, правами уже 40 лет всего лишь. И это комплимент профессионала. Я выбираю самую шуструю кассиршу. Это может иногда сэкономить минут 20 в очереди. Субботние покупки на мне. До короны было так. Я ей говорю: добрый вечер. Я ей говорю: шалом. Я уже более 40 лет живу в ортодоксальном районе. И кассирша знает, что дядя с такой бородой не говорит шалом. И не говорит с женщинами. А этот говорит. Но это еще не все. Когда она заканчивает оценить все и дает мне, значит, кабалу, я ей говорю спасибо. И говорю, что если бы все были бы такими шустрыми, как вы, то не было бы здесь очередей. И она не может скрыть свое, так сказать, сияние. Мы не находимся в плену ошибочного мнения. Если я плачу за билет в автобусе, какое спасибо нужно говорить шоферу? Он выбрал профессию, которая тебе служит? Ему надо сказать спасибо. Не только врачам, не только там, технику, которая там, мастеру, который тебе помог и спас тебя там, в момент, когда нет, и так далее. Принятие гостей. Мы учим это, как известно, от встречи Авраама с Творцом. Творец открывается Аврааму в пророческом откровении. Авраам постигает волю того, кто создал мир. По порядку в мире Авраам открыл, что за этим порядком стоит замысел. И вот теперь автор этого мира открывается ему. И это знание Творца дает порыв, придает, так сказать, душе Авраама порыв ходить его путями. Он оставляет пророческое провидение, связь с Творцом и бежит на третий день после обрезания в 99 лет встречать гостей, которых тоже Бог ему устроил. Отсюда мы учим, что если у нас есть гости, и есть единственный миньян вечерней молитвы, то, дорогой гостеприимный хозяин, ты будешь принимать гостей, а миньян подождет. Это то, что Бог хочет здесь. Мы учим, что Авраам сам ухаживал за гостями, называет их господами. И Рабейну Йона описывает просто детали. Из-за краткости времени я скажу только точечный момент. Во-первых, не набрасываться на гостя вопросами и воспоминаниями. Сначала напоить и накормить. Потом дать высказаться. Если вы помните, такие даты не забываются. В 91-м году было, значит, персидский кризис с Саддамом Хусейном и Имах Шмо ва-Зикро. И в этот год приехало 200 тысяч алим под ракеты, по 39 ракет. И меня пригласили в Нейбрак на встречу более 200 замужних ортодоксальных женщин, которые хотели узнать, как принимать гостей алим. И в Нейбраке есть Нетивот Улам во главе с Рав Бруком, у которого уже более 20 лет есть отдел для русскоговорящих евреев и уроки. И ваш покорный слуга тоже там преподает Барушин. И Машгех этой Ишивы, Рав Диамант, меня пригласил. Я встретился, вошел в зал и обратился к ним и сказал: запрещено принимать в гостях алим из России. И замолчал. Вы представляете, какая там была реакция? Начали смотреть друг на друга, куда они попали и что это значит. А я долгую минуту выдержал, потом повторил фразу и сказал: нельзя принимать гости алим из России на целый день. Это невыносимо тяжело. Я сказал им: дайте им высказаться. Что получается? Как только гость упоминает, например, там я ехал на семинар под Минском из аэропорта, читаешь стрелки: Брест, Радин, значит, Межричи. Знаете, просто святые места, где творили величайшие праведники. Воложин, Межебуш и так далее, и так далее. Так вдруг кто-то из гостей упоминает какое-то место, там Несвич или Снов или что-то. И хозяин, гостеприимнейший хозяин, цадик, взмывает в воспоминаниях и на скорости стрельбы из УЗИ. Он рассказывает о трех поколениях его предков, которые были там под Минском или еще так далее, и так далее. А бедный Оле Хадаш, который находится, может быть, в лучшем случае 3 месяца в Израиле, вежливо слушает и кивает даже головой, и как-то пытается скрыть свою неловкость и так далее. Послушайте, есть чему поучиться. Ведь нет случайных встреч. Когда я был первый раз у своего Роша Шиваров, Элиэзер Куглер Шлита, он мне угостил чаем. Он мне не дал взять сахара в чай. Он мне положил, спросил, сколько, сам своими руками положил мне чай в сахар. И, чувствуя мою неловкость, он улыбнулся и сказал, что это моя мицва. Особое требование к правильному гостеприимству. А мы с вами учимся, как видеть, что не хватает гостю. И тогда это будет совершенно хесед. Помимо еды, помимо питья, помимо внимания, еще устроить ему максимально комфортное условие сна. На Западе дома двухэтажные, есть бейсмен, есть еще подземный этаж. Обычно там для гостей. Очень комфортно, очень уютно, все там есть. И вот когда я приезжал на семинары, неважно где, неважно как, в одной гостеприимнейшей семье, там, значит, где они принимают гостей, есть кровать. Знаете, извините за сравнение, да, все-таки я бывший все-таки зэк, и эти воспоминания, не могу от них избавиться. На доске 2-метровой длины и метра ширины в карцере было легче заснуть, даже без матраса, чем на той кровати, где там были полосы из дерева и прореженный топчан. И пережил бы, но нужно выспаться для лекции, и вопросы и ответы там до 5 утра, Бару Вашем. То есть это особое требование. И проводить. Все это мы учим от Авраама Авину. Секунду. Понятно, что все эти упражнения потребуют время. Даже, может быть, несколько месяцев, говорит Рав Вольный. Нужно добавить еще действие хеседа своими руками. Я приготовил вам несколько примеров. Вот из этой периода короны. Мы молились на балконах. И многие-многие молодые, значит, ешеботники, сыновья соседей, выяснилось, что они болеют тфила, что они красиво молятся от всего сердца. Они умеют читать Тору. Я одному из пап у нас в доме сказал, что мы сегодня наслаждались молитвой твоего сына. И еще чтение Торы. Какое было наслаждение папе услышать этот комплимент. Что мне это стоило? Просто увидеть соседа и вспомнить, что ему сейчас можно добавить. Вчера на молитве подошел, значит, молодой парень, тоже, очевидно, женатый. И, значит, при входе в дом все стулья были заняты, а еще армада стульев стоит внутри. А он, очевидно, был новый, я не видел его в этом миньяне. И он не знал, что там есть стулья. А может быть, стеснялся подойти. Я пошел и принес ему стул. Потом я увидел, что тот, кто, значит, начал миньян, был стендер. И потом как-то он ходил в молитве. И кто-то забрал стендер. Я взял, пришел и принес ему еще один стендер. Однажды я увидел восточного еврея, когда еще были до короны штиблах. Там собирается 10 человек и миньян, и молится потом следующий. Вошел человек, значит, по внешности восточный еврей. И он начал глазами искать вокруг себя. Я понял, что он ищет. Я не знаю почему, но я помнил, где есть сидуры, а их очень мало в ашкеназской синагоге, для восточных евреев. Я пошел и принес ему. Он чуть в обморок не упал от этого положительного шока. Потом после молитвы он подошел мне и благословил меня целым, значит, чаном, понимаете, благословений и так далее. То есть, сделай это своими руками. Когда Рав Менделеевича, которого я получил по молитве, просил у Бога прислать мне учителя, и, значит, учителя иврита, учителя Торы, когда вот прочитал, что самолетчики были арестованы. Из 10 самолетчиков один был религиозный преподаватель в подпольном ульпане в Риге, он приехал ко мне. Так 6 лет он не работал в субботу, закончил список всех наказаний. Эти нелюди украли у него возможность увидеть папу. Покойный праведник, он ушел в течение этих 6 лет. И они его всегда лишали свидания с ним. И когда он приехал в Владимирский терминал, ему не добавили, а изменили условия на 3 года в Владимирском терминале. В одном из первых, а я уже освободился, получил всего лишь 5 лет, а он 12,5. И он написал, не голод, и не, он не терроризировал, чтобы цензор не забыл, и не комфорт. Мы знали, что там меняют температуру, психологическая обработка, человек чистый подсаживает его кому-то, кто моется раз в 10 дней, спокойный подсаждает, подсаживает гиперактивного и так далее. Он говорит, нету все так тяжело, а еду заключенные там получали меньше, чем сторожевые собаки. Самое тяжелое, он говорит, в тюрьме, это постоянное напряжение души. Как двигаться в двухэтажном, значит, 2 двухэтажные койки в камере, там 3,5 шага на 2,5 от стенки в стенке, чтобы не мешать соседу. А особо опасные преступники там, это, конечно, убийцы, гангстеры, там, насильники там, и так далее. Только человек с верой мог быть таким чувствительным. И видеть, что не хватает ближним. Я думаю, что это можно рассказать и с именем. 8 месяцев в одной камере сидел Гилель Бутман по второму ленинградскому процессу, адвокат, сионист и коммунист. Это все он пишет в своих воспоминаниях. И он пишет в своих воспоминаниях, что 8 месяцев вместе с Рав Йосефом Менделеевичем во Владимирской тюрьме были самые светлые, самые хорошие для него месяцы в тюрьме. Рав Менделеевич, когда мы встретились с Божьей помощью в Израиле, рассказал мне, что это были 8 самых тяжелых для него месяцев, когда он видел еврея мудрого, небезразличного и коммуниста. И он не дал ему это почувствовать. Вот это действительно совершенный хесед. Это еврейская улыбка. Снова домашнее задание. Каждый день 3 маленьких дела взять и фиксировать себе. И, кстати, заглядывать в свой дневник рабочий. И из неуспехов, начнем так, из успехов набираться сил двигаться дальше, а из неудач набираться нетерпимости к этим и про анализ, почему не удалось, что нужно поправить, что нужно добавить, что нужно изменить. И здесь я не понял, когда готовил материал, когда учил, почему, но именно здесь Рав Вольбе вдруг добавляет еще одну деталь. И это касается всех качеств характера, над которыми, значит, эта книга работает, а их 16. Параллельно с той чертой характера, которая, значит, мы работаем, параллельно учить сифрей мусар. Здесь написан список, мы оставим это отдельно, и, может быть, можно это получить будет на tol.ru и так далее. В любом случае, взять какую-то книгу, можно выбрать то, что ближе к сердцу, то, что человек ближе чувствует, лучше воспринимает. А это индивидуально. Но это касается, повторяю, всех-всех качеств характера. Параллельно с работой над этим качеством подключить изучение этой темы. Как мы сейчас учим, что такое хесед. И как мы сказали, Рав Вольбе сказал в видении, да? Глубина познания порождает силу выполнения. Порождает силу быть тщательным в выполнении воли Бога. Это наше оружие против всех помех и против отрицательного начала, которое будет сопротивляться. Он для этого создан. Затруднять нам путь к совершенству. Не лишать нас возможности быть совершенными, это он не может. Только затруднять. В той мере, в какой у нас есть возможность его преодолеть. Еще одна деталь. Это хесед бехохма. Мудрая помощь. Помощь с тактом. Великий русский язык нас не может тут. Написано как бы хесед бехохма. Я приведу реальный случай без имен. Папа состоятельный может помочь сыну. Сыну захотел открывать бизнес. Оба религиозные. Но папа знает, что от папы сын не возьмет помощи. Папа позвонил в ГМАХ. Я надеюсь, что все знают, что это такое. Договорился с ГМАХом, что он дает всю сумму. Речь шла о 25 тысячах долларов. Что он всю эту сумму дает ГМАХу одноразовым образом. И устроил, чтобы сын узнал, как будто папа узнал, что есть ГМАХ, который можно получить на бизнес, на хороших условиях, там на 3, 4, на 5 лет выплату. Значит, 25 тысяч долларов с гарантами, там со всеми и так далее, не говоря ему, от кого это деньги. Рав Ульби приводит случай. Два друга бизнесмена, очень близкие, и один прогорел. Ему нужно было срочно тоже где-то там несколько десятков тысяч долларов, чтобы всплыть обратно. А его друг знал, что от него он не возьмет эту помощь. А, кстати, трудность получать помощь, она корневая. Она исходит из нашего подобия Творцу тоже. Наша душа – духовная субстанция, она подобна Богу, а Богу ничего не нужно, и сама душа стесняется, когда ей нужно получать. Ее естество давать. Что такое стыд? Рав Гирш говорит, это противоречие между знанием, кем я на самом деле, и знанием, что я сделал. Когда есть противоречие, есть стыд. Наша душа стесняется получать, поэтому надо уметь помогать бехохма. И тогда его друг начал пантомиму с ним. И взяло время, пока друг обратил внимание. Слушай, что у тебя произошло? Он говорит, знаешь что? Свалилась на меня такая, так сказать, забота. Я просто не знаю, что делать. В деревне моего детства я ухаживал за одним стариком. И вот он ушел в лучший мир. Оставил завещание мне. И попросил, чтобы я этими деньгами помогал бы людям в восхождении его души. Я далек от этих вещей, даже не знаю, как это сделать, и вот потерял покой. Мне бы твои переживания, сказал его друг. Мне как раз не хватает этой суммы. Понятно, что он ему рассказал, что он получил приблизительно такую ту сумму, или прямо буквально ту сумму, или около. Его друг начал благодарить обанкротившегося коллегу. Слушай, ты снял с меня, так сказать, камень. Спасибо. А, какую ты сделал мне услугу? Он дал ему почувствовать, что он ему сделал услугу. А он сказал неправду. Не было никакого старика. Это все было вымышлено. Можно изменить действительности, чтобы сделать хесед бехохма, чтобы сделать тактичную помощь. Меня всегда на первых моих шагах к Богу поражало, насколько Творец оставил нам поле самостоятельных решений. Не будем же мы ходить с книгой и знать ответы на все случаи жизни. Невозможно, никакая книга не может это охватить. Я помню, ко мне, значит, попала книжка «Мужики с Марса, а женщины с Венеры» Грина. И однажды за субботним столом я что-то сказал жене, и мой старший сказал: «Папа, это совет там номер 75». Тора – это книга жизни, но она наша суть, как мы с вами учили. У нас есть свои потенциальные возможности увидеть, узнать, помочь, поддержать. Так Бог нас создал. Но нужно углубленное изучение и практические занятия. Само собой ничего не делается. Мы не успеваем. Я хотел оставить несколько минут на вопросы. Окей, остановимся здесь. Таким образом, мы с вами рассмотрели, что хесед – это бескорыстное, без расчета, даже не спасибо, доброта и помощь. Что нужно учиться видеть, что не хватает ближнему, ему не хватает. И нужны эти упражнения. Нужны маленькие, личные, своими руками сделанные хесед. Нужен такт. Включить в нашу учебу, как принимать гостей. И вести дневник своих успехов. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое за замечательный урок. Первый вопрос, который к нам поступил, вы упомянули понятие «свобода выбора». Что имеется в виду, и есть ли у еврея вообще такое понятие, как «свобода выбора» имеет?
Что такое «свобода выбора»? Во-первых, сначала давайте определим, что такое выбор. Выбор между Кока-Колой или минеральной водой – это предпочтение, это не выбор. Выбор – это выбор между добром и злом, разрешенным и запрещенным. То есть это нравственный выбор. А поэтому нет выбора без знания. И каждый человек обладает, каждый человек, не только еврей. Если нету выбора, нету человека. Это робот. Каждый человек обладает возможностью узнать истину и проникнуться ею, как мы будем учить с Божьей помощью дальше. Что нужно выйти на любовь к хеседу. Не просто понять, что это нужно, не поэтому, что это обязанность, а полюбить хесед. Так человек может проникнуться любовью к выполнению воли Бога, а может пренебречь ею, может дойти до ненависти к воле Бога и к бунту против воли Бога. И вот это называется свобода выбора. Потому что нет ничего, что бы перевешивало. А как работает процесс, это уже отдельная тема. И, кстати, в нашем курсе предусмотрено, если нам дадут продолжение, мы дойдем и до свободы выбора. Кстати, если вы знаете иврит, я бы мог порекомендовать вам Рав Деслер, Михтав Мильяу. И там, значит, если я не ошибаюсь, во втором томе есть контрас свободы выбора. Академическая вещь, просто классика еврейского миропонимания. Все рассмотрено. Определение, значит, пути выбора, место выбора, процесс выбора и так далее, и так далее.
Спасибо. Есть здесь еще один вопрос. Если приходится делать хесед за счет семьи или близких людей, как быть в такой ситуации?
Нету никакого права делать хесед за счет семьи. Вплоть до того, что мы освобождены галахой тратить свои средства на помощь родителям пожилым. Не торопитесь кидаться в меня стульями, как было на одной из лекций. Действительно, на меня мужик поднял стул. Значит, разъярившийся, как это я такие святыни вдруг разрушаю. Вы тоже не торопитесь с реакцией, я вам все объясню. Итак, есть мицва уважать родителей, не стоять на их месте, не сидеть на их месте, не говорить по имени, вставать, когда не входят. А есть уважение родителей, заботиться о них, обувать, одевать, кормить, поить, заботиться о их здоровье и так далее. За свой счет? Нет, за счет родителей. Кончился счет у родителей, тогда за свой счет, когда у меня есть излишние средства, обеспечивать свою семью, а то, что осталось на родителей. Кончилось это. То есть у меня есть только на свою семью. Я освобожден заботиться о своих родителях. Я обязан пойти собирать даже милостыню их или устроить их, значит, помощь извне и так далее. Это моя забота. Тем более другие вещи. Когда мужик после работы приползает, с кем не бывает, мы же все трудоголики, с работы домой, и вдруг во дворе видит соседа, который там с мотором что-то. Он приобретает второе дыхание, крылышки, и он засучивает рукава еще полчаса, а потом он уже вползает домой. И когда жена, ничего не зная, ничего не подозревая, спрашивает совершенно таким невинным образом, может быть, ты можешь мне помочь? То есть, если не учил Тора, может взорваться. Ты что, не видишь, что я полумертвый? Так вот, это дополнение к ответу на ваш вопрос глубокий. Очень хороший вопрос. Он должен был сначала прийти домой, выложиться дома, помочь все, что нужно. Теперь, если осталось время и силы, теперь иди помогай другому. Как это уложить? Нужно добавить. Не на тебе держится мир. Нету случайных встреч. И тот, кто нуждается в помощи, Бог знает об этом тоже. И когда ты воздерживайся, хотя это тяжело, и мы не можем отказать друзьям, и как только просит и так далее. Этому и сейчас учимся. Быть ведомыми. Быть ведущими, а не ведомыми. Никакими эмоциями, никакими привычками, никакой модой или принятым вокруг. И тогда я могу извиниться, сказать извини, я должен зайти домой и выяснить, что слышно дома. Или даже не сказать, что я не могу помочь. А Бог найдет ему помощь через кого-то другого. Помогать, нарушая галаху, не получится. Не удастся сделать хесед, и мы сделаем нарушение воли Бога по отношению к ближнему.